А Назанский все ходил по комнате и говорил, не глядя на Ромашова, точно обращаясь к стенам и к углам комнаты. Мысль в эти часы бежит так прихотливо, так пестро и так неожиданно. Ум становится острым и ярким, воображение — точно поток. Все вещи и лица, которые я вызываю, стоят передо мною так рельефно и так восхитительно ясно, точно я вижу их в камере обскуре. Я знаю, мой милый, что это обострение чувств. Все это духовное озарение, увы, не что иное, как физиологическое действие алкоголя на нервную систему. Сначала, когда я впервые испытал этот чудный подъем внутренней жизни, я думал, что это само вдохновение. Но нет, в нем нет ничего творческого, нет даже ничего прочного. Это просто болезненный процесс. Это просто внезапные приливы, которые с каждым разом все больше и больше разъедают дно. Да, но все-таки это безумие сладко мне. И к черту спасительная бережливость, и вместе с ней к черту дурацкая надежда прожить до 110 лет и попасть в газетную смесь, как редкий пример долговечия. Я счастлив, и все тут. Назанский опять подошел к поставцу и выпил. Аккуратно притворил дверцы. Ромашов лениво, почти бессознательно встал и сделал то же самое. «О чем же вы думали перед моим приходом, Василий Нилович?» — спросил он, садясь по-прежнему на подоконник. Но Назанский почти не слыхал его вопроса. «Какое, например, наслаждение мечтать о женщинах!» — воскликнул он, дойдя до дальнего угла и обращаясь к этому углу с широким убедительным жестом. — Нет, не грязно думать. Зачем? Никогда не надо делать человека даже в мыслях участником зла, а тем более грязи. Я думаю часто о нежных, чистых, изящных женщинах, об их светлых и прелестных улыбках. Думаю о молодых целомудренных матерях, о любовницах, идущих ради любви на смерть. О прекрасных, невинных и гордых девушках с белоснежной душой, знающих все и ничего не боящихся. Таких женщин нет. Впрочем, я не прав. Наверное, Ромашов, такие женщины есть, но мы с вами их никогда не увидим. Вы еще, может быть, увидите, но я нет. Он стоял теперь перед Ромашовым и глядел ему прямо в лицо. Но по мечтательному выражению его глаз и по неопределенной улыбке, блуждавшей вокруг его губ, было заметно, что он не видит своего собеседника. Никогда еще лицо Назанского, даже в его лучшие, трезвые минуты, не казалось Ромашову таким красивым и интересным. Золотые волосы падали крупными цельными локонами вокруг его высокого чистого лба. Густая, четырехугольной формы рыжая, небольшая борода лежала правильными волнами, точно нагофрированная, и вся его массивная и изящная голова с обнаженной шеей благородного рисунка была похожа на голову одного из тех греческих героев или мудрецов, великолепные бюсты которых Ромашов видел где-то на гравюрах. Ясные, чуть-чуть влажные голубые глаза смотрели оживленно, умно и кротко. Даже цвет этого красивого, правильного лица поражал своим ровным, нежным, розовым тоном, и только очень опытный взгляд различил бы в этой кажущейся свежести вместе с некоторой опухлостью черт результат алкогольного воспаления крови. Любовь к женщине. Какая бездна тайны, какое наслаждение и какое острое сладкое страдание! Вдруг воскликнул восторженно Назанский. Он в волнении схватил себя руками за волосы и опять метнулся в угол. Но, дойдя до него, остановился, повернулся лицом к Ромашову и весело захохотал. Подпоручик с тревогой следил за ним. «Вспомнилась мне одна смешная история», — добродушно и просто заговорил Назанский. «Эх, мысли-то у меня как прыгают.